Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 19 августа, среда. Я бы сказал, что день Лебединого озера. Ну, последние 29 лет точно, потому что именно в этот день вспоминают ГКЧП, а ГКЧП запомнилось многим именно телетрансляцией «Лебединого озера». Вице-президент России Александр Рудской сегодня призвал не сравнивать протесты в Белоруссии 2020 года и события 1991 года. Ничего общего, говорит, эти протесты не имеют, так сказал Рудской в интервью газете «Ру». И вот цитата. «Каждый сходит с ума по-своему, как можно сравнивать события? Это совершенно разные обстоятельства. В 1991 году люди пытались сохранить Советский Союз, потому что государство, по сути дела, поэтапно разрушалось. А началось все с того, что съезд народных депутатов Советского Союза напринимал, цитата из Рудского, законов, которые создавали юридическую базу для развала страны. Разумеется, все это делалось под руководством Михаила Горбачева. Но это взгляд Александра Рудского, который в некотором смысле, видимо, противостоял, учитывая, что он был вице-президентом России позднее. Видимо, противостоял Горбачеву. Сегодня мы вспоминаем годовщину августовского путча 1991 года. ГКЧП, если кто забыл, это Государственный комитет по чрезвычайному положению. Они тогда попытались отстранить Горбачева с поста президента СССР и сменить курс. Они говорили что-то о том, что он, по-моему, приболел. Ну, как-то так это было. В Москву ввели войска, на улицах столицы появились митингующие, а закончилось все примерно, мы представляем, чем. Причем довольно быстро. 22 августа теперь мы отмечаем День российского флага. Но спустя 29 лет, как кто и как оценивает события 91 года? Денис Парфенов, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ. Он с нами на прямой связи. Денис Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Ну, во-первых, сколько вам лет?
Мне 32 года.
То есть, когда это все было, вам было 2 года?
Ну, по 87-го года я, да, чуть-чуть больше, но это не меняет, я был очень мал.
Так вот, а как вы оцениваете ситуацию 91-го года и откуда взялась эта оценка у вас?
Ну, все-таки я уже 15 лет нахожусь в партии, при партии, так скажем, да, и у нас здесь есть определенное видение тогдашних событий, той ситуации, мы ежегодно отмечаем, к сожалению, печальные события 93-го года, которые были бы невозможны, если бы не произошли вот те события 91-го, о которых сегодня идет речь. Прежде чем мы погрузимся в эту тему, позвольте мне несколько слов сказать о том, почему все-таки это стало возможным, да, потому что ни один серьезный разговор сейчас, как правило, не обходится без возвращения, хотя бы краткого, к теме, почему распался Советский Союз. Нужно понимать, что события 91-го года были подготовлены достаточно длительным развитием на протяжении нескольких предшествующих десятилетий, когда накапливались определенные проблемы в советском обществе. Самое главное из них было, конечно же, фактическое перерождение тогдашней правящей коммунистической партии Советского Союза, которая к моменту последнего съезда в СССР уже фактически коммунистической партией быть перестала. Напомню, тогда марксистская платформа в КПСС получила не более трети голосов от участников съезда. То есть фактически партия уже не была коммунистической. Естественно, был допущен целый ряд ошибок при строительстве социализма. И ими очень умело воспользовались как те люди, которые хотели захватить собственность, так и иностранные агенты влияния, без которых здесь тоже не обошлось. Вот по совокупности всех этих обстоятельств мы пришли к 91-му году, когда уже страну рвали на части народные фронты, так называемые, да, фактически националистические образования.
Ну, народные фронты – это скорее Прибалтика.
Ну, в том числе и Прибалтике это было. Это было, кстати говоря, и в разных формах. Это было и в Армении, и в Грузии. Вот, поэтому все это, к сожалению, имело место быть. И растаскивали народы СССР по национальным квартирам. И, собственно, вот в такую минуту, да, в ответственную, в сложные часы, фактически в критический момент, усилия нескольких человек даже, да, допустим, нескольких генералов с верными им офицерами могли бы переломить ситуацию. И я так понимаю, что именно вот такой видели свою роль те, кто организовывал ГКЧП, и именно такую миссию они хотели на себя возложить. Но они не смогли исполнить ту историческую роль, которую на себя взвалили, и действовали, ну, на мой взгляд, это моя субъективная оценка, на мой взгляд, достаточно нерешительно. По большому счету, нужно было действовать значительно строже, арестовать целый ряд советских руководителей, немедленно, значит, остановить их деятельность и, в общем-то, в течение некоторого времени действовать в условиях военного положения и, скажем так, подавить те силы, которые, ну, просто разрывали страну.
То есть вы полагаете, что к тому времени людей, которые могли бы реально противостоять, ну, то есть защищать, то, что было в 91-м году, было настолько мало, что это можно было легко подавить?
Это не совсем так. Я специально начал с того, что бы сказал, что достаточно долго эти процессы вызревали, да, поэтому, к сожалению, поддержка советской власти, советскому обществу к тому моменту была уже очень низкой. И я просто напомню, что в течение нескольких предшествующих лет, с момента, когда была объявлена гласность, перестройка, шла жесточайшая антикоммунистическая пропаганда через практически все основные средства массовой информации.
Но подождите, ладно, тогда я вас спрошу, а вот гласность и перестройка, ее что, просто так объявили?
Разумеется, нет. Собственно, я не просто так сказал, что в обществе накапливались определенные проблемы, многие из которых были совершенно объективны, и ошибки при строительстве социализма им способствовали, и просто зачастую не очень умелое руководство, и самое главное, перерождение правящей партии, то, о чем я сказал вначале. Но другое дело, что можно было проводить реформы, можно было по-разному. Да, и опять же, опыт наших с вами китайских соседей, да, совершенно четко говорит, что в аналогичной ситуации, когда проходили реформы, и когда, кстати говоря, начались похожие события, когда, да, начались протесты, там, вот все известные ситуации на площади Тяньаньмэнь, да, тем не менее, там все-таки политическое руководство, по крайней мере, часть его, нашла в себе волю для того, чтобы принять жесткие решения. Да, к сожалению, пролилась кровь, протесты были подавлены, и китайцы, кстати, не любят об этом говорить. Но, тем не менее, факт остается фактом. Китай теперь занял место Советского Союза, стал второй сверхдержавой, а по ряду вопросов уже первый, да, и претендует на мировое лидерство.
То есть, еще раз, я вас переспрашиваю. То есть, вы полагаете, что ГКЧП могли бы устроить Тяньаньмэнь?
Я считаю, что они могли бы, во-первых, не допустить похожих событий, потому что у нас все-таки немножко другая ситуация была, да, и у нас, если бы именно занялись руководством, теми людьми, которые, собственно, привели потом Советский Союз к развалу, можно было бы обойтись и без жертв среди мирного населения.
Тогда я через несколько минут мы будем ставить этот вопрос на голосование у нас в Телеграм-канале, а вам прямо сейчас этот вопрос задам. Давайте. С вашей точки зрения, то есть, ну, грубо говоря, ГКЧП оказались слабаки, другие их обыграли политики, или народ помешал, и народ был решающим в том, что в итоге произошло?
Я думаю, что ГКЧП не справилась с теми задачами, которые на себя возложили.
Понял, спасибо. Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Денис Парфенов был с нами на прямой связи. Голосование начнется минут через 20. Прямо сейчас мы обсуждаем события 29-летней давности. Что вы думаете спустя 29 лет? Виталий из Филии, например, пишет, что это с его точки зрения ГКЧП это неудачная попытка потушить горящий пожар, он написал, бензином. Может быть. Мы были как слепые котята после пропаганды. Вот что было, пишет деревенский парень. Ну, не сразу сообразили, что происходит. 235-й. Развал Советского Союза был проведен обуржуазившейся номенклатурой. Ой, господи, какие слова сложные. Верхушки КПСС — это было просто предательство народа, верхушкой страны. Все произошло на эмоциях, как сегодня в Белоруссии. Напомню, мы начали с того, что активный участник тех событий Александр Рудской говорит «неправильно сравнивать». То, что происходит сейчас в Беларуси и происходило тогда. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, конечно, 757-й полагает, что это юридическая база, которую еще большевики заложили под развал. Но мы-то обсуждаем события 91-го года. Если мы начнем возвращаться в 1913-й, в 1612-й, ну и куда-то еще глубже в историю, то мы, безусловно, найдем совершенно точное объяснение, почему все произошло так и никак иначе не могло произойти. Но мы говорим о событиях 91-го года, в которые были вовлечены совершенно понятные люди. Мы знаем их имена, мы знаем их фамилии. Одни из них были в руководстве России, другие были в руководстве ГКЧП, третьи в руководстве Советского Союза пытались противостоять другой части руководство Советского Союза, которое позднее стало ГКЧП. И были люди, которые вышли на улицу. Какую роль сыграли эти люди? Какую роль сыграло российское руководство? Руководство, к примеру, тех же прибалтийских республик. Глубже не надо. Хрущев виноват у Олега 536-го. А Тимофей 549-й уверен, что это был спектакль. Так это был спектакль, в котором, например, люди из ГКЧП играли какую роль, с вашей точки зрения? Это была роль статистов, которые им заранее отвели. Или как? Им что, написали тексты, вы думаете? Выдали каждому по тексту? Провели репетицию? Какой-нибудь народный артист Советского Союза послушал это, сказал, вполне убедительно. И все началось? Или как? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, вы знаете, я в то время был членом ЦК КПСС. Юрий меня зовут.
Прекрасно.
Поэтому то, что вот сейчас сказал ваш товарищ, ну, я с ним частично, может быть, согласен. Не более того, что касается того, что кто там что подготавливал, ну, просто немножко я был ближе.
Нет, вот у нас несколько человек уже пишут, что виноват во всем товарищ Хрущев.
Ну, по поводу Хрущева ничего сказать не могу, но то, что сделал Михаил Сергеевич, просто я участвовал на заседаниях и пленумов, я просто видел, что человек очень слабенький, очень слабенький. Поэтому, сказать, подготовка, как он вот сейчас товарищ говорит, там готовили 20 лет, не знаю. Я думаю, что Леонид Ильич Брежнев не пытался что-то сделать. Вот после него уже действительно были слабенькие товарищи, а Юрий Владимирович Андропов, который поставил Михаил Сергеевич на свое место, он все-таки, наверное, надеялся, что тут какие-то
А вы, движения... ничего, вы сейчас ничего не путаете про Юрия Владимировича?
Андропова-то? А что мне про него путать?
Ну, вы как-то выпускаете Константина Устиновича.
Нет, я сказал, что после... Константин Сергеевич, это вообще, ну, про него договорить очень даже, человек больной и все. Я просто хочу сказать, что Юрий Владимирович, конечно, поставивший Михаила Сергеевича, надеялся на то, что...
Давайте вернемся в 91-й год, потому что вот, вот эти хорошо. Предположения, что думал Андропов, когда...
Хорошо, 90... Так я вот, понял, хорошо,
ГКЧП, год. Какова роль ГКЧП?
Объясню. ГКЧП не собиралось убирать Михаила Сергеевича. ГКЧП, во-первых, скорее всего, думал о том, что Михаил Сергеевич пока сидится там, он человек был нерешительный, и с ним очень хорошо работала Раиса Максимовна. Они думают, что пока Михаил Сергеевич посидит там, они сделают свое дело, а потом Михаил Сергеевич как-то позовут, и он будет дальше вершить свое дело. Потому что сам бы он этого не сделал никогда.
Но вот так... и все. Они подумали, что они сделают хорошо, потом приедет Горбачев, они скажут, папа, они... смотри, мы что сделали. Они он говорит, молодцы.
Они а не как? Подумали... С Михаилом Сергеевичем была просто-напросто договоренность, что Михаил Сергеевич будет сидеть там, потому что международная общественность...
А вам Михаил Сергеевич рассказывал или они?
Ну, вы знаете, вот когда человек... Вот вы, например, не были в курсе, я говорю, я был членом ЦК КПСС. Я немножко чуть больше знаю, чем вот... чуть-чуть.
Хорошо, хорошо. Я правда, я не был членом ЦК КПСС, 100%. Старые люди хотят дожить, ничего не меняя. Вот в чем причина. Это кто? Это мебель или это Виктор из Пятигорска? Да, это мебель. Почему нас сравнивают с Китаем? Мы не китайцы, мы русские. Открыв страну, мы были обречены на развал. Ну, тогда вот потому и сравнивают с Китаем. Они не так уж и открыли. У Виталия Ленин виноват. Нам главное виноватого найти. Мы пытаемся понять, как с вашей точки зрения происходило все в августе 91-го года. Это потому, что ГКЧП оказалось не готовым к тому, что задумали. Ну, то есть слабоваты оказались. Это потому, что они начали играть свою игру, но там была другая игра, и их обыграли. Или потому, что потом вышел народ и сломал всю игру. Вот три варианта развития событий. Так вот, если обобщить, то получается три варианта. С вашей точки зрения, какой из них больше всего близок к тому, что было на самом деле? 7-3, 7-3. Может, ГКЧП и были статистами, но многие надеялись, что они сумеют навести порядок в стране. Многие надеялись, а многие не надеялись. Так тоже бывает. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Мне было 11 лет. Я находился на генеральской даче у деда под Киевом. Через несколько дней, 24-го, украинские депутаты втащили в здание Верховного Совета Украины жовто-блакитный флаг. И дед сразу понял, что однажды будет война, так и получилось. Для Рыжего начало конца развала Советского Союза – это кончина Сталина. Так тоже бывает. 7-3, 7-3. Нет, стоп. Когда 40-я вы пишете, в 91-м мы не были старыми людьми, мы были советскими людьми, мебель, насколько я понимаю, вспоминала как раз, или вспоминал, либо Константина Устиновича, либо Леонида Ильича, либо Юрия Владимировича, которые были сильно старше Михаила Сергеевича. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил,
Московская
область. Вот, боже мой, сколько раз мы это слышали, что в истории какой-то один человек может в течение 24 часов что-то изменить. Дело в том, что вот Парфенов, который выступал, как мне больно слышать то, что говорит...
Михаил? Михаил пропал. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Ну, я склонен, конечно, говорить, что Сталина убили, и все.
Олег, Сталина убили до 91-го года. Мы обсуждаем 91-й.
А Хрущев все принял, и мы пошли уже под откос. И те нас ничего не остановит уже.
В 91-м году что произошло?
В 91-м году это была измена полностью предательства страны.
ГКЧП предатели?
Нет, Андропов. Это КГБ.
Ой, господи, Олег. Андропов умер сильно заранее. Если кто забыл, я напомню. ГКЧП было в 91-м. Андропов умер в начале 80-х. Давайте не будем путать этого. Софья Русова, журналист и историк, она с нами на прямой связи. Софья Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Вы моложе ГКЧП?
Нет, я не моложе. Когда все это происходило, мне шел 5-й год.
Так вот, вы точно не могли быть в ГКЧП. Я в этом смысле, вы моложе ГКЧП. И скажите, пожалуйста, как вы рассматриваете то, что тогда было?
Вы знаете, я могу рассматривать, конечно, по рассказам моих знакомых, которые меня старше, и по книгам, и по исторической хронике, которой было, слава богу, предостаточно. В какой-то степени нам повезло, что в то время уже было достаточно много видеосъемок, архивных записей. Кстати, им я доверяю больше, чем рассказам очевидцев, потому что каждый год некоторые люди рассказывают по-разному. Как я могу относиться? Я могу говорить о том, что мне кажется важно трезво оценивать происходящее, искать истину с исторической точки зрения и не впадать в манипуляции. Мое личное мнение, я человек, который с детства считает, что демократия – это важная ценность. И вот для меня все-таки на тот период приход Ельцина – это была возможность встать на демократические рельсы, которые потом свернули совсем не туда.
Смотрите, мы тут пытаемся как-то канализировать варианты событий 91-го года и предлагаем, совсем скоро запустим это голосование через Телеграм, но все-таки вариант ГКЧП оказались слабоваты для тех целей, которые для себя поставили, ну, то есть могли бы Тяньаньмэнь устроить там и так далее, и победили бы, но не смогли. Или ГКЧП играли в игру, но были какие-то другие игроки, к примеру, Ельцин, Горбачев, которые переиграли ГКЧП. И, наконец, третий вариант. Они там в свои политические игры играли, но вышел народ и поломал все эти игры. С вашей точки зрения, какой из вариантов был в 91-м?
Я думаю, что было очень много всего непредсказуемого, и, соответственно, скорее склоняюсь к третьему варианту, что не было какого-то плана, было много хаотичного.
Хорошо. Можно ли говорить о том, что кто-то виноват в том, что тогда произошло?
В том, что погибли люди. Когда во время массовых мероприятий погибают люди, это всегда трагедия. Мы знаем о трех конкретных фамилиях, и будут еще, наверное, вспоминать вот эти дни, и люди проводить какие-то памятные мероприятия, естественно. Кто виноват?
Да.
Я считаю, что виноваты в конфликтах в первую очередь силовики, которые тогда, в общем-то, пытались взять власть в свои руки, и силовые ведомства, которые были наготове, и которые, может быть, потом они разделились, но они выступали в поддержку старого режима изначально.
Но просто власти ведь тогда были и Ельцин, и Горбачев тоже.
Да, но вы знаете, мы так вот, и мне сложно судить, насколько у них между друг другом были отношения на тот момент. У нас вроде бы как нет прямых доказательств какой-то вины Горбачева, и Ельцин тоже давал противоречивые потом свидетельства. Я считаю, что в таких ситуациях в первую очередь силовики должны себя держать в руках, о чем показывает сегодняшний момент. И когда проливается кровь, конечно, ответственность военных на этом тоже есть.
Спасибо. Софья Русова, журналист, историк, была с нами на прямой связи. 7373948. Макс 377 полагает, что ноги всех этих событий августа 91-го лежат у Беловежского договора. Он пишет, неофициальное наименование соглашения о создании Содружества независимых государств. Ну, только вот вы понимаете, 8 декабря 91 года. Вы полагаете, что от договоров, подписанного в декабре 91-го, растут ноги события августа 91-го? Как-то сложно немного. Почему КГБ не выполняли свои обязанности и функции? Почему обходят эту тему? 865-й не понимает вот этого. Спустя, напомню, 29 лет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый.
Прошу.
Я был участником всех этих событий. Именно от начала почти до конца. 19-го нас подняли по тревоге, московский гарнизон, и мы сидели, как говорится, в резерве. И потом, ну, получилось так, значит, начальник ГУВД Мыриков, он не пошел в приказ Пуга о том, чтобы выводить подразделение московской милиции, но мы сидели, как говорится, на низком старте, чтобы, если чего, выполнять просто, мы должны были защищать, согласно, действовать согласно закону, ну, помимо действующего. По поводу защитников вот этого Белого дома, который был, я через, как раз после этих событий, ну, и сидели тоже вместе с Таманской дивизией около Большого театра и разговаривали там с офицерами, с армейскими. Ну, как так получилось, что там кто-то встал на защиту, кто-то, кого-то нападал, кто-то этот. Он говорит, ребята, все, говорит, намного было проще. Танковое подразделение стояли, их сказали стоять около Белого дома, туда Ельцин забрался, и танкисты стали якобы защитниками Белого дома. Ночью с 20 на 21 мотопехотному полку дали задачу просто передислоцироваться с одного места на другое. Ребята заблудились в Москве. Ну, просто реально просто заблудились. И оказались в районе Белого дома. И вот эту колонну товарищей, которые типа защищали Белый дом, восприняли как те, которые идут на штурм Белого дома.
Ну, в общем, вы говорите о случайности. Вы говорите...
Абсолютно.
Хорошо.
Да, никто Белый дом не штурмовал.
Хорошо.
И когда этих солдатиков полетели бензин и все остальное, кто-то газанул, и товарищ просто свалился, ну, с танка под, ну, под колеса. Вот говорить про этих вот героев, вот честно говоря, ну... Ну, язык не поворачивается.
Придется поворачивать. Я прошу прощения, ну, правда. 7-3-7-3-94. Белый дом, это 93-й год, напоминает Андрей, 27-й. Виктор из Пятигорска пишет. Я в то время был секретарем партийной организации, никто тогда не верил уже в коммунистическую идею. Как говорилось, правящая элита в то время говорила одно, думала другое, делали вообще третье. У 859-го и вовсе Хасбулатов сотоварищи виноваты, которые потеряли великую страну. Еще раз напомню, тут важно понять, что август 91-го и октябрь 93-го – это вообще-то разное время. Сильно разное. 7-3-7-3-94-8 – телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, Михаил, извините.
Еще раз.
Московского
области. Давайте.
Я был не просто в самой гуще, а в гуще гуще. Значит, давайте так, еще в 70-х годах мы, молодые студенты, на семинарах, да, запрещенных как бы, там ничего не было антисоветского, все эти ситуации проигрывали. Причем я удивлялся прозорливости некоторых академиков, например, Аганбегин, который все это предсказал. Он сказал, что к концу 80-х, там, в середине 80-х, советский рубль, абсолютно искусственная конструкция, станет причиной того, что функции денег в Советском Союзе потеряют свой окончательный смысл, понимаете?
То есть, нет, проблема, Михаил, распала... давайте, мы сейчас даже не пытаемся понять, откуда, ну, у нас всего час. Мы пытаемся понять, что все-таки было вот эти три дня.
В гуще событий я был. То, что произошло, несомненно, редактировалось в хорошем смысле народными массами. Отсутствие народных масс, в отсутствии народных масс, я участвовал в той миллионной, двухмиллионной демонстрации, так, 90-го года, которое все кольцо было в Москве. Значит, прежде всего, историю движут массы.
Дальше, то есть, мы просто три варианта выбираем, у нас скоро новости. То есть, все-таки, вот, все играли свои политические игры, но тут вышел народ и сделал выбор.
Да он даже раньше вышел, он вышел в 89-м году. Так вот, дальше. Советский Союз был искусственной конструкцией. Вот причина. Дальше. ГКЧП ничего из себя не представлял. И было ясно, что Ельцина, обаяние Ельцина для командующих частями и для танковой дивизии, танки, которые вошли, для Таманской дивизии там, и так далее, и для других, было понятнее,
чем... Он больше начальник, чем Горбачев. Я понял, спасибо. Борис, на мой взгляд, члены ГКЧП не знали, что им делать, для чего делать и как делать, и в этом причина их неудачи. Для 008-го то, что происходит у нас сейчас в эфире, это прямо пир антисоветчиков. И ГКЧП с точки зрения 008-го, это клоун... Это нехорошо, даже читать не буду, но это люди, которых тонко подставили, пишет 008-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 августа, сейчас 17.35. В программе «Своя правда» мы внутри себя проматываем «Лебединое озеро». Мы вспоминаем события 91-го года, день, который начался как раз с телетрансляции «Лебединого озера», ну а закончилось совсем другими историями. О «Лебедином озере» потом уже начали вспоминать, после 22 августа. ГКЧП, события того времени мы вспоминаем и пытаемся понять, как на них смотрят, мы смотрим сейчас. 29 лет спустя. Николай, например, пишет, что у людей из ГКЧП шансы были, но очень маленькие, потому как большинство из них четко понимали, что в том виде, в котором Советский Союз существовал, ему по-любому, как пишет Николай, хана. Не получится. 235-й, это Скиф, пишет, что в Советском Союзе после перестройки Горбачева нужны были какие-то перемены, потому что чувствовалось, что страна пошла в разнос. ГКЧП выступило против развала страны, против отказа от социализма, но не нашло, какие изменения предложить народу. Ну, как кажется, это тогда очень большая проблема. Когда ты пытаешься говорить, давайте ничего не будем делать, тогда у тебя не получится. Наверное, тогда получается опять про ГКЧП. У них не очень получилось. Они не были готовы к тому, что начали делать. Но 40-я пишет. Ему похоже, это про Михаила, ему похоже все равно, что потеряны территории, до сих пор в нашей стране ужасающая бедность. Как будто бы до ГКЧП, до 91-го года, в нашей стране было ужасающее богатство. Ну, понимаете, надо же тоже вспоминать, почему это все происходило. Бедность как бы увеличивалась, и увеличивалась она явно не начиная с Горбачева. Территории потеряны, а вы полагаете, что если бы они не были потеряны, то тогда бы богатство случилось? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте сейчас мы будем пытаться голосовать. Мы начинаем это голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы сейчас расцениваете историю ГКЧП? Они плохо играли сами, ну то есть ГКЧП проиграли. Ну, потому что сами плохо играли. Их переиграли другие политики. Ну, вот, к примеру, Горбачев или Ельцин там играли свою игру и воспользовались людьми из ГКЧП. Те, может быть, из лучших побуждений даже не знали, что ими воспользовались. Ну, короче, их переиграли другие политики. И, наконец, третий вариант. Победу одной из сторон народ обеспечил. Люди на улице вышли и вот сказали, этот выиграл. Вот так получилось. Такая история ГКЧП с вашей точки зрения. Голосование уже идет. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Присоединяйтесь. 20 как минимум минут на голосование. Посмотрим, что у нас получится. Продолжаем обсуждение по телефону. Продолжаем обсуждение в нашем телеграме. По СМС пишут, 008 пишут, что таким образом тогда поставили жирную точку на советском проекте. Что возможно? Во всяком случае, похоже на правду. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня, когда все это случилось, было, как вы понимаете, 66 уже, то есть я была не молоденькая. Я возненавидела Ельцина, когда узнала, что он ездит на работу на троллейбусе. Я сразу поняла, что ничего хорошего не выйдет.
Ну, потому что это популярно.
Ну, потому что это издевательство над народом. Я не видела в очереди рядом с собой его жены, когда стояла, извините, за хлебом в Москве. Я уж не говорю о том, что на Стим уже чуть ли не что попереходило. Но дело не в этом. Дело в том, что я возненавидела ГКЧП, особенно маршала Язова. Вообще, я прошу у него прощения, царство ему небесное. Тогда, когда меня утром разбудил муж и говорит, Аня, танки в городе. И вот когда я подошла к окну, а мы на Ленинградке живем, у нас перед окнами виадук. И с двух сторон виадука стоят по танку. И вот я когда это увидела, у меня дома двое внуков младших и правнучка младшая, старшая. Меня чуть инфаркт не хватил. Я так испугалась. Вот у него башня, ствол направлен вдоль орудия, направлен вдоль Ленинградки. Я думаю, сейчас он башню развернет, как по нашему дому, и что я буду делать? Я, в принципе, танков боюсь. И еще мы устали, мы 18-го вернулись с Киева, и, ну ладно, это уже другой разговор. И я возненавидела, думаю, чума на оба ваших дома. Разогнала бы я вас к чертовой матери всех.
И кто бы остался?
Я не знаю, кто бы остался. Но уж лучше бы остался Горбачев, и ушел бы он тихо и мирно с каким-нибудь преемником. С другим, но только не с Ельциным. Потому что потом началась эта ельцинская демагогия.
Ну или демократия, как некоторые говорят.
Не знаю, какая там была демократия. Я видела всю эту демократию. Юрий Викторович, я думаю, вы ее тоже помните.
Давайте вот что, Анна. По нашим трем вариантам. Что, с вашей точки зрения, скорее правда? Слабое ГКЧП, то, что их обыграли другие политики, типа Ельцин, к примеру, или то, что народ вышел, и он решил, кто выиграет?
Ну, народ вышел, решил, кто выиграет, я в это слабо верю. Играете все слабое ГКЧП.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, отвечая на ваш вопрос, слабое ГКЧП, к сожалению, да, в его руководстве оказались слабаки, не сумевшие отстоять страну. Там не было таких руководителей, как в Китае, которые не побоялись задавить всю эту мразоту танками. А тогда бы страна жила и развивалась.
А если
бы
вот на каком основании вы предполагаете? Вы условное наклонение, оно такое очень. С чего вы решили? До этого страна становилась все хуже и хуже. А чего бы она вдруг начала расцветать?
Все становилось хуже и хуже. У меня мать в это время работала в одной из структур, в административной инспекции в Москве.
Ну?
Она инспектировала магазины, склады и прочее. Так вот, на полках была пустота, а склады были забиты. Людей просто вот этим... Это был саботаж.
И?
Это все было искусственно.
Нет, вот ну, смотрите, вот еще раз. Значит, и ГКЧП побеждает, они тут же прекращают саботаж. При них же было это все.
А кто организовал саботаж?
Ну так
саботаж
они были руководителями этого всего.
Саботаж организовали ельцинисты, это самый Гайдаров.
А, подождите, то есть...
Демократическая.
Я понимаю, что вы не любите этих людей, но давайте воздерживаться от подобного рода определений.
А почему?
Потому что после... Все, нет, не хотите, не надо. Нет, вопросов нет. Я хотел спросить просто, ну, во-первых, все эти люди работали. И если этот саботаж делали, тогда он делался при них. Почему вы решили, что они бы его прекратили? Люди не путают вообще ГКЧП 91-го и расстрел Белого дома в 93-м, пишет Надя 508, и у меня есть четкое понимание того, что уже путают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Вот когда в 91-м году показывали по телевизору, можно было просчитать ситуацию. Наш народ не дорос еще до демократии, ему нужна твердая дисциплина и железная рука. То, что пришел национальный позор пьяница Ельцин, это позор для страны.
Но получается, что он пришел как твердая рука, видите, какая штука. Мы уже ведь не первый раз об этом говорим. Помните, кто-то из наших слушателей дозвонился и говорил, военные увидели в нем сильную руку. 7373948. Но тогда это... Да, и вот, Николай, интересно, а вот эти несметные богатства, о которых говорят, когда придумали этот саботаж, они со складов потом куда делись-то? Вот это же хороший вопрос, правда? И правда. Вот Владимир говорит, все склады были пустые вообще-то. Но это очень такая распространенная история. Главное, вот это... я хотел спросить человека, но если он не готов говорить в нормальных человеческих терминах, давайте не будем. Но я хотел спросить человека, если при этих людях это произошло, то почему мы решили, что если бы они победили, то это бы закончилось? Я был подростком, пишет русский инженер. Я хотел перемен. Я очень сожалел, что нахожусь на Дальнем Востоке и не могу поучаствовать. А ГКЧП воспринимал как банду реакционеров, которые душат нашу свободу. И вот важно понять, кто вы. В итоге и как мы знаем, чем все закончилось, и важно понять с вашей точки зрения, кто и почему выиграл. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Подмосковье. Вы знаете, здесь и первое, и третье. То есть как бы и слабое ГКЧП, и третье вмешал... Алло, вы слушаете?
Да-да-да, мы поэтому и говорим, что все, конечно, было важно.
И вмешался народ. Я в это время работал руководителем организации в Подмосковье, и в тот день был в Москве в управлении. И выбирался из Москвы, вот где-то там по Шмидтовской, мимо БТРов, танков и прочее. Понимаете, ГКЧП не тех лиц они посадили.
Кто они? Вот подождите, стоп. Вот тогда вот есть кто-то еще?
Нет, вот тот, кто возглавил, да, вот Язов, в частности, Янаев. Это не те лица, не те харизмы, которых...
Нет, подождите, а кто тогда их посадил?
Посадила верхушка, скажем так, которая не хотела вот этого разврата ельцинского.
Кто эти люди? Вы 29 лет спустя не знаете до сих пор, кто эти люди?
Нет, можно назвать. Можно назвать, что началось. Началось с того, что засиделся Брежнев, элиты... Значит, национальные и прочие начали воровать на копейки.
Не, вы не хотите говорить на эту тему, нет проблем. Когда вы говорите о том, что кто-то плохо подобрал Янаева, вы тогда должны четко понять, а кто эти люди, кто выше Горбачева и Янаева в Советском Союзе. Что-то Ельцина и Гайдара люди не любят, но по инициированной ими приватизации именно люди квартиры-то в собственность получили. Это превратности ненависти, пишет Виталий из Филей. Джон пишет, что со склада все продукты перевезли на свалку. Лично видел сухие колбасы, шоколадные конфеты в коробках. Ну, то есть вы представляете, да, какими должны быть свалки на страну населением в 200 с чем-то миллионов человек? Ну, то есть, если вы предполагаете, что шоколадные конфеты в коробках и сухая колбаса, которые вы увидели на свалке, и вот Джон продолжает, жил в то время в деревне Сабурово рядом со свалкой. Ну и что? То есть, это было вот все, что в стране, оно уложилось в одну свалку рядом с деревней Сабурово? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Свалки видел, колбас не видел. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
Знаете, вот я лично, что я не понимаю, это я не понимаю, почему Горбачева нельзя было снять без ГКЧП. Но там же были другие члены Политбюро, они избирали генерального секретаря. Почему они просто его не могли снять?
Ну, значит, не хотели.
Ну, а зачем тогда ГКЧП было?
Ну, потому что, видимо, ГКЧП не могли получить большинство в Политбюро и принять такое решение.
Да нет, да там было большинство против Горбачева в Политбюро. Почему они просто не могли его снять? И мне вот это, знаете, когда я в 91-м году вот в понедельник поехал на работу, я что-то вижу танки.
Что-то понедельник, да, я помню, да, именно понедельник был.
Я удивился, я думал, что это-то, а я телевизор тогда с утра сейчас-то тоже не смотрю. Вот. И я удивился, я сначала не понял. Что это такое? Это как репетиция, что ли, к параду? Или что это такое вообще? Вот я это еще...
Ладно, понимаю, давайте вот танки. Что. Раз вы сказали про неуважение, Виталий тут спрашивает вас, откуда у вас информация, что большинство в Политбюро Горбачева не уважали?
Ну, потому что они же все были в ГКЧП.
Да не все были совсем в ГКЧП. Ну, давайте не будем. Так, полки были пустые совсем. Куда все делось в один момент, пишет Юлишна. Юлишна, напомню, 91-й год и 82-й год, это не в один момент. Ну, то есть, если мы начинаем от смерти Брежнева, то это вообще не один момент. Андрис Мелнакснис, если я правильно прочел. ГКЧП было для большинства республик Советского Союза освобождением от оккупационного режима СССР. Республики Балтии сейчас живут намного лучше, чем в Советском Союзе, который их оккупировал. Спасибо ГКЧП, что позволили вмиг освободиться от Советского Союза. Кстати, в Прибалтике многие говорят именно так. Многие предлагают, что надо было танками давить протестующих, пишет Виктор. Я думаю, что все-таки так никто не предлагает, но верят в то, что если бы это сработало, и если бы это заработало, то все получилось бы иначе. Но, видимо, танки не поехали. И тогда многие обращали внимание именно на это. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, понятно, что в 91-м году мне было 15 лет. Ничего, кроме танков на автозаводской площади, я рассказать не могу. Но в конце 90-х годов, году в 99-м или в нулевой, бытность моей опером, мы участвовали в одной оперативно-следственной бригаде, где привлеченным консультантом был мужик-аналитик комитета глубокого бурения, который был одним из заговорщиков, то есть он был одним из тех, кто план разрабатывал.
Ну, план ГКЧП?
Да, план ГКЧП, то есть он именно в аналитическом отделе комитета сидел. И когда я его, собственно говоря, спросил, а что, собственно говоря, произошло, он черным по белому четко ответил. Понимаешь, говорит, нас переиграли в длинной геополитической игре, которая началась еще года за три до этого, а то и пораньше. И в тот момент, когда ГКЧПисты вышли, надо было выходить минимум на год раньше. Вот, чтобы, потому что, а потом они столкнулись с тем, что им, говорит, аналитическую сводку готовили вот в эти вот дни, когда танки стояли, «Лебединое озеро» играло, то, что когда мы, ну, тот результат, который мы получили из разряда населения против и т.д. и т.п., они просто не рискнули развязывать гражданскую войну.
Ну, они же не рискнули, просчитав, что не получится.
Нет, они рискнули, считали, что получится, то, что львиная доля населения все-таки пойдет за ними. А когда пошли, собственно говоря, отказы воинских частей выходить...
Ну, я и говорю, то есть все-таки победу одной из сторон обеспечил народ?
Нет, не народ. Народ перетянули на свою сторону, все. Причем там он называл те службы, иностранные разведки, которые это сделали.
Их переиграли другие политики, больше того, только что прозвучало. Иностранные разведки. Голосование продолжается. Как вы сейчас расцениваете историю ГКЧП? Три варианта ответа. ГКЧП сами плохо сыграли. Второй вариант. Другие политики, ну, читай, Ельцин, к примеру, их просто переиграли. Ну или вот в данном случае уже, видите, предлагают еще иностранные разведки туда добавить. Или третий вариант. Победу одной из сторон обеспечил народ. Ну вот народ принял решение, выбрал одну из сторон, и, собственно, та сторона и выиграла. Три варианта ответа. Продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Главный редактор интернет-издания «Политраша.ру» Руслан Осташко к нам присоединяется. Руслан Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы расцениваете события 29-летней давности?
Я помню эти события очень хорошо. Я жил в то время в Севастополе, и если помните, то Горбачева блокировали именно на его даче
в Фаросе.
Да. И эти времена у нас особенно обсуждались, потому что в блокировке участвовал часть Черноморского флота, и вообще события происходили. Ситуация была неоднозначная. Страна требовала, ждала перемен, и это была одна из попыток этих перемен. Но на тот момент вот конкретно тех личностей, которые входили в ГКЧП, которые совершили вот эту блокировку Горбачева в Фаросе, их в народе не особо поддерживали. Поэтому им не удалось сделать изменения, которые они хотели. И их неуверенность, не вера в себя, трясущиеся руки на пресс-конференции. Это видела вся страна, и люди понимали, что за этими бунтовщиками идти нет никакого смысла. Но я думаю, что если бы они попытались это сделать сегодня, 30 лет назад, то там, ну, может быть, не в России, но в какой-нибудь другой постсоветской республике у них вполне могло получиться, потому что по масштабам госизмены, по масштабам того государственного переворота, который был, это был, наверное, самый крупная попытка оранжевой революции на постсоветском пространстве. Потому что все, что потом делали там на Украине и там в Беларуси сейчас пытаются делать, это все-таки идет по верхам, а там была задействована большая часть элиты.
Так все-таки вы говорите о том, что именно август 91-го запустил, к примеру, и то, что сейчас в Беларуси?
Я думаю, что да, это были первые попытки Запада, в том числе, повлиять на наши элиты и повлиять на наш народ и наше мнение. И это были первые попытки попробовать мягкую силу, относительно мягкую силу, путем того, что нас в конце 80-х информационно очень сильно кормили джинсами, жвачки, что это дороже, чем Родина.
Скажите, правильно ли я понимаю, что в этой теории народу вообще нет места?
Да. Как и в тех оранжевых революциях, которые есть сейчас.
В этой теории, то есть, как в принципе в политике народу места нет?
Не скажу, что во всей политике народу места нет, но в попытках государственных переворотов, как правило, в 99% случаев народу места нет. Мы это сейчас видим на примере Беларуси.
Когда народ выходит против Лукашенко, секунду, его поворачивают. Секунду, просто ведь все то, что так или иначе называют оранжевыми революциями, связано обычно с тем, как голосует этот самый народ.
Это упаковка. Это упаковка и не более чем. Все решается в современном мире, практически во всех странах, все решается вопросами элиты.
Ну, то есть, мнение народа не решается?
Оно используется во внутриэлитных разборках исключительно. А мнение народа, ну, если быть честными и объективными, то нет, не решает. Оно решает только путем той стратегии политики, которую будут использовать элиты.
Еще раз четко нашу формулировку повторяю, голосование, которое мы проводим в Телеграме. Итак, история ГКЧП. Они сами плохо играли, их переиграли другие политики, или победу одной из сторон обеспечил народ?
Они сами плохо играли.
Спасибо. Руслан Осташко, главный редактор интернет-издания «Политраша.ру». 7373948. Продолжается голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Сергей Алексеевич. Полностью согласен, что они сами плохо играли. Первые документы ГКЧП были разработаны весной 91 года под руководством самого Горбачева. Он понял, что страна в тупике, и он сказал, что надо составить какое-то временное, или вернее правительство, на случай, если вот что-то будет. Это свидетельство мемуаров Лукьянова, генералов и так далее. Вообще это было крайне плохо организовано. По сути, это отчаянная попытка сохранить союз и больше ничего. Причем при помощи...
Сергей Алексеевич, ну смотрите, если это отчаянная попытка сохранить союз, обычно да. Отчаянные попытки происходят тогда, когда уже все равно ничего не сделаешь.
Нет, тогда можно было решить, но только не силой. Причем при помощи и с участием Горбачева. Он уехал в Фарос, это не случайно. И сказал этому Янаеву, он говорит, а нам что говорить, почему вас нет? Он говорит, выдумайте что-нибудь, ну заболел я. Поэтому и руки у Инаева, как он говорил, признался, от чего тряслись.
Понимаете?
Там и есть разные свидетельства вот по этому поводу.
Вся деятельность ГКЧП, она же носила преимущественно гражданский, защитно-мирный характер. Вот в чем
да
дело.
Ну.
И предопределила это крах. Не было силового воздействия. Все танки,
танки сами, что ли, приехали? Подождите, Сергей Алексеевич.
Так сами-то приехали, они же не, народ-то не давили, команд таких не было. Я же участвовал в этом деле.
Не-не-не, подождите.
Прошла команда не вмешиваться.
Ага, понятно. Ладно, Борис просто не понимает, а как же Чубайс? А то получается как-то Горбачев во всем виноват, а у нас же виноват Чубайс обычно. А, ладно, это уже шутка, но давайте вот что. Голосование-то продолжается. Как вы сейчас расцениваете историю ГКЧП? Они, люди из ГКЧП, плохо сами играли и сами виноваты. Их переиграли другие политики, они оказались более талантливы. Ну, к примеру, Ельцин. Или победу одной из сторон обеспечил народ. Люди в Москве вышли и все устроили. Именно благодаря этим людям и случилась победа не ГКЧП. Или поражение ГКЧП, как угодно это называете. Голосование продолжается, еще минуты три оно будет продолжаться. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Татьяна. В марте состоялся референдум о сохранении Союза со странной формулировкой о сохранении обновленного Союза. И Горбачев в Новоогарёво готовил новый союзный договор. И как раз во время ГКЧП его должны были... То есть вот в это вот...
Ну, через несколько дней после 19-го его должны были подписать.
Должны были его подписывать. Вот имел ли Горбачев полномочия подписывать этот договор? Он же ведь не был всенародно избранным президентом. Президента тогда избирал съезд.
Он имел эти полномочия, мы давайте хотя бы это не будем сейчас оспаривать. Тем более, что он и не подписал.
А почему никто не знает, что он собирался подписывать?
Как это никто не знает?
Такие вопросы могли решать только съезд народных депутатов и Верховный Совет.
Так вы к чему это говорите, тогда я не понимаю. Он не подписал все равно.
Потому что ГКЧП, очевидно, считал, что Горбачев совершает государственный переворот.
Да нет проблем, но тогда они, получается, не смогли до граждан донести этого.
Да, они поэтому и выступили.
Так а почему они не сказали гражданам-то, что они думают про Горбачева?
Ну, пытались сказать, их никто не слушал.
А почему не слушали?
У них тряслись руки, очевидно, они боялись.
А, понятно.
Ну, плохо пиарили, они же силовики.
Ну, они же могли... Подождите. Не все силовики, во-первых, там и промышленники были, там и люди из сельского хозяйства были. Там все было правильно подобрано. Они могли сказать людям, их показывали по телевизору, они могли сказать людям, но они почему-то этого не сказали. Не придумаете ли вы? Ну, то есть, они сами этого не сказали, вы говорите, а они знали и поэтому пошли. 7-3, он был мужественным человеком, Ельцин. Я не все пишу, читаю о том, что пишет Игорь Борисович. Недостаточно, он был хорош, но человек был мужественный и не сдрейфил. Вот так описывает ситуацию Игорь Борисович. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да.
Добрый день, Юрий, это мастер, вот согласно моей теории заговора, в действительности, я вот так размышлял, все... Как вот произошло, все, наверное, было так и задумано. Почему? Потому что огромная сила, огромные войска.
Кто из троих? У нас мало времени. Кто из троих? Это значит, вот это более сильные, типа Ельцина кто-то все продумал?
Нет, и Ельцин, и ГКЧП действовали в одном русле. Почему? Жертв практически не было.
Нет, еще раз.
Никто не стрелял. А, либералы и демократы имели точный план.
Это был спектакль, я понял. Хорошо. Но в нашем варианте все-таки какой вы выберете?
В нашем варианте я проголосовал за второй.
Более сильные игроки. Я понял. Спасибо. Еще буквально минута у вас осталось, чтобы проголосовать. Виталий, странно слушать про то, что они не смогли что-то донести до граждан. У них было целое центральное телевидение, пишет он. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Последняя минута голосования, последняя минута программы. Да, прошу.
Здравствуйте. Я вот когда вышел утром, услышал, как танкист забивает трак в танк. Я сразу понял, что это конец советской власти, Советскому Союзу. Мы ждали, что будет, как Ярузельский, интернирует главарей всех этих стройщиков, и все.
А мы
это
кто?
Грачев и Лебедь перешли на сторону Ельцина, когда он их уговорил, и Грачев потом по телеку сам рассказывал, что ему пообещали деньги, и он перешел на сторону ельцинистов. Поэтому все провалилось. не на кого было опираться.
Так кто выиграл-то все-таки из трех вариантов? Не стал говорить человек. Ну и ладно, потому что у нас уже время подводить итоги этого голосования, и мы это сделаем прямо сейчас. Итак, как вы сейчас расцениваете историю ГКЧП? Спасибо всем, кто проголосовал. Вот что получилось. 41% они плохо сами играли. 36% их переиграли другие политики. И только 23% полагают, что победу одной из сторон тогда обеспечили граждане. Программа «Своя правда». Спасибо.